რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Ерофеев. В русской литературе два писателя с этой фамилией, и второй из них, Виктор, тоже очень известен и тоже печатался в запрещенном инакомысленном альманахе «Метрополь». Но мы будем говорить о Ерофееве первом, хронологически первом, о Венедикте. Давайте попробуем, Андрей, начать с краткого ответа на простой вопрос. Почему, на наш взгляд, место автора «Москвы петушков» в нашем цикле?
Ну, я думаю, что ему самое место в нашем цикле, но хотя бы потому, что ему принадлежит замечательная фраза. С одной этой фразы можно было начинать весь разговор о Венедикте и Ерофееве. «Я торжественно объявляю, — говорил он, — до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да, на каждую ступеньку по плевку». Человек, который поставил себя сознательно вне структуры общества, ни в коем случае не вне общества, но вот именно вне структуры, вне лестницы, нельзя сказать, что он был уникален. К сожалению, опыт, с моей точки зрения, Венедикта Ерофеева, он практически всеобъемлющий для страны. Но он настолько стоял в стороне от официальной линии пропаганды, от официальной пропаганды даже без всякой линии, от официального такого псевдоромантизма, который нам вбивала советская, да что угодно, литература, пресса, как теперь говорят, СМИ и так далее, что мне кажется, что именно вот в этом алфавите Венедикту Ерофееву, Венечке, как его любовно называла потом вся страна, самое место.
Я с вами соглашусь, Андрей, а со своей стороны хочу добавить, что смех, ирония, абсурд есть фундаменты инакомыслия. Ерофеев без смеха, без вот всех этих перечисленных вещей совершенно непредставим. И этим он уже бросает вызов обществу. Тому самому тоталитарному, надутому, насупленному, бравастому обществу, которое старалось художника поставить в некий ряд, неважно кого, ряд рабов или ряд служащих, во всяком случае, в некий солдафонский ряд, где все должны были мыслить одинаково, шутить одинаково, воспринимать этот мир одинаково. «Смех – обезьянка истины», – говорил Набоков. Вот Ерофеев обладал этим смехом, этой обезьянкой, и она была у него приручена, как мало у кого.
Мне еще кажется, Иван, что хотя эту тему мы с вами поднимали, говоря об алфавите инакомыслия, говоря об инакомыслии как явлении, тем не менее очень важно мне представляется отметить то, что помимо таких ярких и очевидных примеров, вершины которого, наверное, известны всем, это как, ну, грубо говоря, академик Сахаров, Варлам Шаламов, Александр Солженицын и так далее, так далее, так далее. То есть первые, кто напрашиваются как бы, когда мы говорим, произносим слово «инакомыслие», ведь была еще вся страна, которая, если уж совсем глубоко разбираться, абсолютно не верила партийной пропаганде. Дальше можно думать, почему же, тем не менее, партия командовала страной, что это было, страх или безразличие со стороны большей части населения. Но ведь точно известно, уже сейчас мы это знаем по мемуарам, а тогда мы это чувствовали кожей, может быть, даже не зная, что не было доверия к тому, что произносится с трибун, что доносится из радиоточек на кухне, с этих черно-белых телевизоров или пахнущих свинцовой краской газетных страниц. Не верила страна. И далеко-далеко, неприлично далеко, нецензурно далеко посылала партию с ее пропагандой. И вот с моей точки зрения, наиболее ярко это проявилось, наверное, именно в творчестве Венедикта Ерофеева.
Давайте познакомимся хотя бы коротко с его биографией. Венедикт Васильевич Ерофеев родился 24 октября 1938 года в поселке гидростроителей Нива-3 Мурманской области. Хотя в официальных документах местом рождения записана станция Чупа Лохского района Карельской АССР, где в то время жила его семья. И скончался 11 мая 1990 года в Москве. Детство он провел по большей части в детском доме в Кировске на Кольском полуострове. Окончил школу с золотой медалью. Учился на филологическом факультете Московского университета и в нескольких педагогических институтах по всей стране. Но отовсюду был отчисляем. Долгое время жил без прописки. Был разнорабочим, грузчиком, бурильщиком в геологической партии. И дальше я с удовольствием перечисляю его должности и его деятельность, потому что это очень в стиле Москвы петушков. Сторожем вытрезвителя, рабочим стройтреста, монтажником кабельных линий связи в различных городах Советского Союза, лаборантом паразитологической экспедиции по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом, редактором и корректором студенческих рефератов в МГУ, сезонным рабочим в аэрологической экспедиции, стрелком ВОХР. В 76-м году, благодаря женитьбе, прописался в Москве. В 17 лет Ерофеев начал писать записки психопата. Долгое время считалось это произведение утерянным. Впервые оно опубликовано в 95-м году. В 70-м году он закончил поэму «Москва петушки». Она была опубликована в иерусалимском журнале «АМИ» летом 73-го года, тиражом 300 экземпляров. Затем было два книжных издания в Париже. В Советском Союзе поэма впервые напечатана в журнале «Трезвость и культура» в 12-м номере за 88-й и в первом, третьем за 89-й год. Все матерные слова в этой публикации были заменены отточиями. Но не прошло и нескольких месяцев, как в нецензурированном виде поэма впервые вышла в альманахе «Весть» в том же 89-м году. Помимо записок «Психопата» и «Москвы петушков», Ерофеев написал пьесу «Вальпургиева ночь» или «Шаги командора», эссе о Василии Розанове для журнала «Вече». Оно опубликовано под заглавием «Василий Розанов глазами эксцентрика». Не поддающуюся жанровой классификации, как пишет Википедия, «Благую весть» написала также подборку цитат из Владимира Ильича «Моя маленькая лениниана». Пьеса «Диссиденты» или «Фанни Каплан» осталась незаконченной. После смерти писателя частично изданы его записные книжки. В 92-м году журнал «Театр» опубликовал письма Ерофеева к сестре Тамаре Гущиной. И, наконец, по словам Ерофеева, в 72-м году он написал роман «Дмитрий Шостакович», который у него якобы украли в электричке, вместе с авоськой, где лежали, естественно, две бутылки барматухи. Но в 94-м году Слава Лен объявил, что рукопись все это время лежала у него, и он вскоре ее опубликует. Однако опубликован был лишь небольшой фрагмент, который большинство литературоведов считает фальшивкой. Между прочим, по мнению друга Ерофеева, филолога Владимира Муравьева, сама история с романом была вымышлена Ерофеевым, большим любителем мистификации. Эту точку зрения разделяет и сын Ерофеева. Книги писателя переведены более чем на 30 языков. О нем снят документальный фильм, и я здесь сделаю... поставлю некое многоточие, потому что о кино и о театральных воплощениях, я надеюсь, что Андрей, вы как более компетентный знаток этого вопроса, нам расскажете. Первое исследование, посвященное поэме «Москва петушки», появилось задолго до того, как поэма была опубликована в Советском Союзе. В 81-м году в сборнике научных статей Славика и Ера Салимитана, в Иерусалиме, соответственно, появилась статья Бориса Гаспарова и Ирины Паперна под названием «Встань и иди». А самой крупной работой, посвященной Ерофееву и написанной за рубежом, является диссертация Светланы Гайсер-Шнитман «Венедикт Ерофеев. Москва петушки» или «The rest is silence». Ну и, естественно, есть и отечественные исследования. О Ерофееве написано, ну, если не библиотека, то хороший книжный шкаф. В 2005 году в альманахе «Живая Арктика» в городе Хибины опубликована летопись жизни и творчества Венедикта Ерофеева. Составитель Валерий Берлин. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Венедикт Ерофеев. Андрей, скажите, пожалуйста, ведь не может так быть, чтобы такая поэма, эвристичная для каждого читателя, вдохновляющая на размышления, на смех, на обдумывание, на собственное дурачество, чтобы она не вызвала отклика у людей музыкальных. Наверное, «Москва петушки» была положена кем-нибудь на музыку, не так ли?
Вы знаете, но толком нет, как ни странно. Я тоже, честно говоря, все ждал, когда же вот появится что-нибудь, ну, грубо говоря, оратория, да, ну, вряд ли опера, хотя, может быть, и опера «Москва петушки», не дождался. Белорусский композитор Виктор Копытько написал «Завет». Это пьеса для двух исполнителей и записи на тексты Венедикта Ерофеева, а именно на текст главы «Москва на пути к Курскому вокзалу». Кстати, тому же Виктору Копытько принадлежит еще сцена для ансамбля солистов женского хора «История статира», которая была написана в 2007 году в честь Венедикта Ерофеева на тексты Священного Писания, а именно Евангелия от Матфея, 14 главы, и белорусского фольклора. Но это, повторяю, посвящение Ерофееву, а не сочинение на тексты Ерофеева. Настасья Хрущева написала под текстом Ерофеева пьесу для маримбы и конфузливого угашателя энергий. Пьеса называется «Медленно и неправильно». А московский, если ошибаюсь, тут прошу прощения, рок-певец Игорь Куприянов, работающий в стиле тяжелого металла, написал песню «Москва петушки». Ее можно найти в интернете. Я не думаю, что сейчас стоит приводить фрагмент этой песни или песню целиком, потому что, при всем уважении к автору, она немножечко все-таки не в стилистике самого Ерофеева. Это скорее размышление рок-певца после прочтения этой книги. И получается так, что наиболее значительные, с моей точки зрения, и наиболее, дурацкая фраза, выдающиеся, но тем не менее завоевавшие признание публики, сочинения были написаны швейцарско-немецким композитором Джоном Вольфом Бренноном. Это так и называется «Москва петушки». Тоже, скорее всего, размышления композитора-авангардиста, джазового композитора-авангардиста на темы бытия после прочтения поэмы «Москва петушки». Там нет никаких прямых цитат, кроме как в названии отдельных сочинений, отдельных частей этого произведения. А все части очень маленькие, как бы подчеркивая минималистический характер творчества самого композитора. От 4 минут, и если идти вниз, до 30 минут. Вот такие, скорее даже наброски к идеям Венедикта Ерофеева. И остается серьезное сочинение Родиона Щедрина, которое называется «Драматический фрагмент для оркестра». Это сочинение было заказано Родиону Щедрину фестивалем «Вербье». Это фестиваль в швейцарских Альпах. И впервые оно было исполнено в 2014 году камерным оркестром фестиваля «Вербье» под руководством Габора Такача Надя, венгерского скрипача, дирижера и одного из организаторов этого фестиваля. И вот я предлагаю, чтобы размышления о музыке хоть чем-то подкрепить, давайте послушаем фрагмент этого фрагмента. Повторяю, это Родион Щедрин, драматический фрагмент для оркестра «Москва петушки». Это был отрывок из драматического фрагмента Родиона Щедрина для оркестра «Москва петушки». Кстати, во время премьерного исполнения дирижер Габар Такыч Надь зачитал послание Родиона Щедрина, где он в двух словах для публики, которая не знакома с творчеством Ерофеева, излагает сюжетную линию поэмы «Москва-петушки».
Ну хорошо, музыка, в конце концов, это разновидность интерпретации литературного произведения. Давайте обратимся к литературным, словесным интерпретациям и пойдем как раз в историю. Не будем приводить какие-то интерпретации современные, там, 21 века или конца 20-го, а обратимся к 70-м годам для начала. В конце концов, произведение, самое знаменитое произведение Ерофеева, появилось в эмиграции, и давайте послушаем, что говорили эмигранты. Тем более радио позволяет нам послушать именно в исполнении самих авторов, то есть мы услышим еще и исторические голоса.
Иван, извините, ради бога, я вас поправлю. Сочинение не появилось в эмиграции, сочинение было опубликовано за границей. А сочинение появилось именно в России, в СССР. Эмигрантом Венечка никогда не был.
Да, конечно, я принимаю ваш упрек. Итак, попытки понять и вписать в русскую литературу произведение Ерофеева попытался Виктор Некрасов. Это его предисловие, написанное для британского издания 1977 года, и вот как Виктор Платонович подавал это англичанам. Запись 23 октября 1977 года. Читает сам автор.
Некто, человек явно странный, от нечего делать или от обилия свободного времени, взял да написал книжку. Называется она «Москва-петушки». Москва – это Москва, а петушки – маленькая станция по Курской железной дороге в 100 с чем-то километрах от столицы. Автора книги, по имеющимся, правда, не до конца проверенным сведениям, зовут Венедикт Ерофеев. По тем же сведениям, лет ему 39, рост 1,95 м, глаза голубые, волосы седые. Специальности никакой. Учился много, но доучиться по целому ряду обстоятельств так не удалось. Беспартийный, женат, даже дважды, имеет сына, любит выпить. О, стоп! Я забегаю вперед. И вот тут-то, рассказав об авторе все то немногое и не вполне ясное, что до меня дошло, я стал в тупик. Настало время и о книжке рассказать. А я не знаю, как к этому приступить. Как ответить на вполне законный, хорошо известный нам еще со школьной скамьи вопрос. Что хотел автор сказать своей книгой? В трудном я положении. И все же попытаюсь. Начнем издалека. Впрочем, может быть, это не так уж далеко. Но так или иначе, начнем с проблемы, которая давно волнует все народы, всех ученых и врачей мира. И не устают об этом говорить все газеты и написанные об этом сотни томов. Речь пойдет об алкогольных напитках, о вреде или полезности, переносимом ими человечеству. Со всей ответственностью человека опытного, уже пожившего, утверждаю, что посю, то есть западную сторону Берлинской стены, просто не знает по-настоящему, что такое алкоголь и какие виды его есть. Под алкоголем подразумеваю, конечно, все, что крепче 40 градусов, вино не в счет. Не улыбайся снисходительно, читатель, и не начинай мне перечислять все виды водок, коньяков и виски. А вместо этого скажи мне прямо, без утайки, приходилось ли тебе пить напиток, составные части которого я сейчас приведу? Если да, напиши мне письмо, прямо на редакцию. Головой ручаюсь, что в странах капиталистических, не присоединившихся и так называемых развивающихся, от Северного до Южного полюса нет и не было такого человека. Вот ингредиенты этого коктейля, именуемого «Сучий потрох». Пиво «Жигулевское», светлое, 100 граммов. Шампунь «Садко богатый гость», 30. Ризоль для очистки волос от перхоти, 70 граммов. Средство от потливости ног, 30. Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых, 20 грамм. Итак, жду письма. И еще. Пил ли ты когда-нибудь мазь для чистки сапог, в просторечии ваксу? Не делай круглых глаз. Наши, то есть советской армии солдаты, пьют. И делается это так. Намазывается кусок хлеба толстым слоем этой самой ваксы и выставляется на солнце. Через полчаса спиртные напитки, входящие в состав ваксы, пропитывают хлеб. Вакса аккуратно снимается ножом, а хлеб съедается. Эффект соответствующий. Думаю, что ни один солдат на земном шаре, будь он в войсках Ее Величества или у самого Иди Амина, не пробовал таким образом веселить душу. К чему я все это веду? С одной стороны, чтобы заинтриговать. С другой, чтобы предостеречь. Если ты человек не пьющий, ну, не о ваксе речи, а, допустим, о рюмочке другой скотч, виски или коньячка по вечерам у себя в пабе, то и не бери в руки предлагаемую книгу. Напрасная трата времени. Сюжета никакого, композиция рыхлая, одни разговоры до размышления, не совсем, скажем, прямо трезвого человека. Да кому же и женских образов нет? Так только воспоминания. Но если ты по вечерам все-таки грешишь в своем пабе, а не дай бог, и по утрам, то рекомендую. Интересно все же знать, как живут в других странах люди. И поучительно. На этом настаиваю. Учиться всегда надо, в любом возрасте.
Виктор Некрасов. Запись 23 октября 1977 года. А вот самое первое чтение поэмы. Наш диктор Юлиан Панич, знаменитый актер, 16 сентября 1977 года. Но сперва небольшое вступительное слово Галины Ручьевой, Галины Рудник. Ведь не будем забывать, что в 1977 году, как только вышла «Парижская книга», никто еще в Советском Союзе, ну, что значит никто, почти никто в Советском Союзе не знал этого текста, потому что он ходил только в сам издате. И вот первое представление «Москвы Петушков» на радио «Свобода».
Успех Ерофеева в российском самиздате был ошеломляющий. У автора сразу появилась масса подражателей, и не только в литературе, но и в жизни. А о самом Венедикте Ерофееве долго ничего не знали. Думали поначалу, что псевдоним. Само сочетание довольно редкого в сегодняшней России и несколько вычурного имени «Венедикт» с простой крестьянской фамилией Ерофеев чем-то напоминало парадоксальный стиль поэмы «Москва петушки». Венедикт Ерофеев родился в 1938 году. Учился на филологических факультетах Московского университета и Владимирского пединститута. Работал приемщиком стеклотары в Москве, истопником на Украине, дорожным рабочим во Владимире, сторожем магазина в Орехове-Зуеве, монтажником местных линий связи в Могилевской, Орловской, Брянской, Витебской, Тамбовской областях. Авторы статьи о Ерофееве в самиздатском журнале русских националистов «Вече» отмечают интерес Ерофеева к истории Руси, к древнерусской литературе, к античности, раннему христианству, истории музыки. Творчество писателя обнаруживает также поразительное знание западной литературы, западной философии, иностранных языков. В свое время Ерофеев самостоятельно изучил латынь. Никогда, даже в самые черные годы сталинского террора, не доходили писатели до таких глубин отчаяния, как в наши, сравнительно спокойные времена, Венедикт Ерофеев. Форма существования главного героя поэмы «Венечки», так он сам себя именует, беспросветное бредовое опьянение. Отсюда и тон рассказа, и его сложный запутанный строй. Поток сознания пьяного Венечки ничем не напоминает спокойное, меланхолическое повествование великих отцов этого жанра Джеймса Джойса и Марселя Пруста. Однако жанр здесь тот же, но вот язык. Герой Ерофеева говорит на языке советской интеллектуальной богемы сегодняшнего дня, на языке аллюзий и парадоксов. А меж тем герой Ерофеева не студент, не фарцовщик, не лабух. Формально он рабочий, по натуре интеллигент. «Современный лишний человек», написали о нем в 8-м номере журнала «Вече». Добавим, «Венечка» в прямом смысле слова лирический герой Ерофеева и «Москва петушки» – подлинная поэма. Можно бы сказать и словами Марины Цветаевой – поэма конца. «Венедикт Ерофеев. Москва петушки». Читает артист Юлиан Панич.
Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы. Москва. На пути к Курскому вокзалу. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Все говорят, Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, 1000 раз, напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток и с конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел. А ведь целый вечер крутился вокруг тех мест. И не так, чтоб очень пьян был. Я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки. А потом на Каляевской другой стакан. Только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабли. Но я согласен, что это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще 2 кружки жигулевского пива и из горлышка «Альп де десерт». Вы, конечно, спросите, а дальше, Венечка, а дальше что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню, я отчетливо помню, на улице Чехова я выпил 2 стакана охотничий. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив. Не мог. Значит, я еще чего-то пил. А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. А я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть. Все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу. А попаду прямо на Курский вокзал.
Я хотел бы напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Венедикт Ерофеев. Со времени представления книги в первый раз Юлианом Паничем и, как мы слышали, в сопровождении музыки Рея Конефа, прошло 12 лет. И вот в начале 1989 года, в январе, когда уже было снято глушение со всех западных радиостанций и с «Радио Свобода» в том числе, Сергей Еринин, редактор наших культурных программ, решил вернуться к тому самому, уже ставшему знаменитым, чтению Юлианом Паничем поэмы «Москва-петушки». И он аранжировал это чтение следующим образом. Юлиан Панич продолжал читать поэму, были взяты архивные записи 1977 года, но они перемежались выступлениями писателей, литературоведов, эссеистов, критиков уже конца 80-х годов, которые были в то время в эмиграции. 5 февраля 1989 года. Микрофон был предоставлен Владимиру Войновичу, жителю Мюнхена в то время.
Книгу Венедикта Ерофеева «Москва-петушки» в первую очередь можно сравнить с тем, на что она является пародией, а именно с радищевским путешествием из Петербурга в Москву. В этих книгах есть много общего, а есть и кардинальные различия. Общее то, что оба автора, проехав каждое свое расстояние, увидели всю Россию, и души обоих уязвлены стали. Но Радищев свою уязвленность выражает прямо, а Ерофеев прячет ее под растерянной ухмылкой заблудшего алкоголика. Разница в том, что у Радищева барин едет и с ужасом наблюдает жизнь народа, а у Ерофеева сам народ едет мимо себя, самого, и ужас, которым является его жизнь, воспринимает как норму. Барин видит народ, который страдает, но у которого все впереди, а Ерофеевский Венечка видит народ веселый, но конченый. У него не только будущего нет, но и прошлое растворилось в алкогольном тумане. Строгий критик скажет, что Ерофеев перегибает палку и сгущает краски. Но сатирик, а Ерофеев в какой-то степени сатирик, должен перегибать палку и сгущать краски иной раз до черноты. Он имеет право и даже обязан раскрыть бездну, заглянув в которую, чтобы наша душа уязвлена стала. Ерофеев именно это и делает так, что мы сначала смеемся до колик, а потом впадаем во мрак. У многих людей, читавших эту уникальную книгу и встречавших автора, есть соблазн отождествить автора с героем. Так обычно бывает с народными писателями. Например, Есенина всегда отождествляли с героями его стихов. А в данном случае этот соблазн еще больше, потому что и автор, и герой – оба венички. На самом деле это венички разные. Венечка-герой – это достойное умиление и сожаление падший ангел, а венечка-автор есть пьющий, но высокоинтеллигентный, думающий, чувствующий и ранимый человек, лицо которого плачет под маской. Венечка-автор не только сатирик, но и лирик, и даже романтик. Его так и подмывает сказать что-нибудь такое возвышенное. Но как только возвышенная мысль возникает, он тут же сам над ней посмеется и сделает вид, что принадлежит она не ему, а герою. Поэма в прозе «Москва-петушки» – сочинение классическое. Его можно бесконечно перечитывать и не надоедает. Эта поэма живет уже третий десяток лет, и мне кажется, что проживет еще не меньше, чем 300. Ну, а автору поэмы, как редкому творению природы, я желаю прожить хотя бы треть указанного срока.
Владимир Войнович, 5 февраля 89 года. Андрей, скажите, а как вы познакомились с поэмой Ерофеева?
Иван, я думал над этим, и, честно говоря, я помню, когда я вчитался в нее, но я не уверен, что это было первое знакомство. В 78 году у меня в руки попало французское издание книги «Москва-петушки», поэмы «Москва-петушки». У меня ощущение, что до этого до меня доходили какие-то самиздатовские перепечатки, может быть, из журнала «Ами», ну, наверное, оттуда, которые на меня не произвели большого впечатления, и я даже очень хорошо помню, почему, потому что у меня долгое время даже где-то дома хранилась абсолютно слепая перепечатка, где неведомый мне человек, автор этой перепечатки, тот, кто, наверное, сидел дома и стучал по Эрике, явно воодушевлялся, когда ему попадались рецепты коктейлей, типа «Слеза комсомолки», и сильнее нажимал на клавиши «Эрики» там, или «Оптим», или не знаю чего. Короче говоря, они пропечатывались очень хорошо, а вот остальное как-то было как в тумане. Это была 6-я, или 7-я, или 8-я копия. И у меня было впечатление, что это все забавно, смешно, но ну и что? А потом мне в руки попалось французское издание, где можно было спокойно читать, не напрягая глаз. Кстати, это чуть ли не единственный случай, когда вот самиздат меня, я вот сейчас сказал вам и подумал, когда самиздат как-то на меня не произвел впечатление именно из-за качества подачи материала. Странно, надо будет потом еще об этом подумать. Но тем не менее, когда я получил книгу, я прочел ее, и я помню до сих пор, я помню, когда я перевернул последнюю страницу, я вдруг почувствовал, что я не дышу. У меня перехватило дыхание. Все было весело в начале, все так смешно, да, трагично, все. Но конец поэмы, конец романа, это был как удар... Почему романа? Не знаю. По ощущению для меня это как роман, ну, как «Мертвые души», в конце концов, роман. Даже если это написано, что это поэма. Так вот, для меня это был как удар под дых. Из меня выбило дыхание, я сидел со слезами на глазах. Это не преувеличение. Я помню это. И абсолютно не знал, как жить дальше. Вот кончилась эта книга. Ну и что теперь? Вот я шел за Венечкой, и вдруг меня каким-то совершенно чудовищным образом оставили одного на этой дороге. Мой проводник исчез, он пропал, его больше нет. Куда мне идти дальше? Это ощущение было непередаваемо. Я даже не знаю, честно говоря, с чем я могу вот так его сейчас сравнить. Исповеди подобных людей попадались мне и позже, и, наверное, раньше. И я читал американские похожие вещи. Не зря существует сайт, объединивший, например, Уильяма Берроуза или Чарльза Буковского и Веню Ерофеева. То есть не только мне такие сравнения приходят в голову, но вот ощущение закончившегося мира мне не передавал никто так, как передал это Ерофеев.
Я познакомился с этой поэмой летом 77-го года. Я очень хорошо помню это время, потому что произошло это в Коктебеле. В Коктебеле на веранде в гостеприимном доме Марии Николаевны Изоргиной. Кто был, тому объяснять не надо, кто не был, тому не расскажешь. Кажется, вот мне сейчас кажется, но я в этом не уверен, привез машинопись Это, возможно, была машинописная перепечатка с французской книжки. Но это не был ни ксерокс, ни эра, как тогда это называлось. Это была машинопись, это я точно знаю, отдельные листы. Вполне хорошая, может, первая или максимум вторая. И читали на веранде вечером до середины ночи все по кругу, вслух читали. Чтение одного фрагмента досталось и мне. Это, наверное, страничек, не знаю, 10, может быть, максимум 12. Все и хохотали, и ужасались, и покатывались от смеха, и от ужаса, и от впечатления. Я помню этот невероятный вечер, когда каким-то вихрем тебя забирали эти страницы, и ты как бы находился в подвисшем состоянии, на крюке на каком-то, на крюке этой поэмы. Это было совершенно необыкновенное ощущение, и возобожал я этот текст вот с той самой минуты. А потом уже, попав в Париж, я нашел и книжку, причем даже не один экземпляр. Первый я купил, издание 77-го года, а два остальные попали как-то в составе какой-то библиотеки, кто-то еще подарил и так далее. У меня было три экземпляра, и все три погибли в пражском наводнении 2002 года. Все три экземпляра. Остался только экземпляр из издания 82 года, но это не первый уже. А тот 77-й был просто факсимильным переизданием набора журнала «АМИ» 73-го года, так что в нем был свой, так сказать, библиофильский кайф. Вот так это произошло, и, конечно, такие тексты никогда не забываются, это как первая любовь, это совершенно невероятно. Но давайте вернемся к интерпретации «Москвы петушков». У нас остался еще один интерпретатор, писатель Сергей Довлатов, из программы Сергея Юринена 29 января 89 года.
Знаете, у меня было какое-то странное предубеждение к этой вещи. Мне казалось, что это алкогольно-блатная такая история, что-то наподобие лагерного творчества, нечто, в общем, самодеятельное, этакий ранний Высоцкий, но в прозе. И у меня было опасение фальши, и я как-то даже избегал этой рукописи и прочитал ее в результате уже в эмиграции. Летом 78-го года в венском отеле «Адмирал», куда мне покойный поэт Вадим Делане прислал из Парижа целый ящик книг. Так что я прочел «Москва петушки» уже на Западе, уже не как запретный плод, без этого крамольного привкуса. И, должен сказать, навсегда полюбил эту ясную, лаконичную и остроумную книгу. Я помню, как в Корнельском университете беседовал я с одним американским молодым словистом, и он меня спросил: могу я отметить, что одним из лучших современных прозаиков вы считаете Венедикта Ерофеева? Я сказал: нет, ни в коем случае. Не одним из лучших, а лучшим, самым ярким и талантливым. Конечно, это очень трудно и даже, может быть, неумно пытаться установить, кто лучше всех в России пишет прозу. Это все-таки не стометровка и не штанга. Но, с другой стороны, помимо шкалы «плохой», «хороший», «замечательный» и «самый лучший», есть шкала «чуждый», «приемлемый», «близкий», «родной». И вот по этой-то субъективной шкале Ерофеев и кажется мне лучшим современным писателем, то есть самым близким, родным. И делают его таковым три параметра его прозы – юмор, простота и лаконизм. В связи с этим одно из горьких переживаний моих в Америке сводится к мысли, что Ерофеев, увы, не переводим, так же, как Платонов, Гоголь или Зощенко. И связано это главным образом даже не с языком, а с сознанием контекста, бытового, социально-лексического. Достаточно сказать, что в словесном потоке ерофеевского романа тысячи советских эмблем, скрытых цитат, нарицательных имен, уличных словечек, газетных штампов, партийных лозунгов, песенных рефренов. Это какой-то Улисс Джойса или как детская считалка. Вот попробуйте перевести. «Эники-беники, сика-лиса, эники-беники-ба». Эта книга переведена на английский замечательным специалистом Биллом Чалсма, и вышла она в хорошем издательстве «Таплингер». И американцы, знающие Россию и русский язык, оценили ее очень высоко. Но вот, например, от моего литературного агента, человека умного, образованного, но к России никакого отношения не имеющего, я слышал: ну, о чем эта книга? Человек вышел из дома, ему хочется выпить, у него вроде бы есть деньги, так в чем же дело? Другой мой американский приятель говорил: ну, еще одна книга о подонках общества. У вашего Максима Горького все это описано лучше. В общем, я бы вспомнил применительно к роману Венедикта Ерофеева такие строчки Бродского. Ах, только соотечественник может постичь очарование этих строк.
Сергей Довлатов. Запись 29 января 89 года. На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Венедикт Ерофеев. Андрей, когда я пересказывал кратко биографию Венедикта Ерофеева, я запнулся и оставил возможность рассказать о Ерофееве в театре и кино вам, потому что вы эту делянку знаете лучше меня.
Вы знаете, Иван, а здесь говорить-то особенно нечего, как ни странно. Ерофеева ставили очень много театров. Более того, он, к счастью, успел побывать на некоторых театральных воплощениях своей поэмы. Так, самый первый спектакль по поэме «Москва-петушки», по крайней мере, первый в СССР, был поставлен в 1989 году в Московском экспериментальном театре под руководством Вячеслава Списивцева, режиссером Виталием Мозгалиным. Ерофеев был на премьере, спектакль, по его словам, ему не понравился, а Венечка в исполнении актера Василия Станоженко. Сам Ерофеев сказал так: «Он такой же, как и я в молодости, раздолбай». Честно говоря, я не знаю, это упрек или, наоборот, очень завуалированная похвала актеру. «Москва-петушки» ставил и театр на Таганке, режиссер Валентин Рыжий. Кстати, мы говорили о музыке, так вот музыку к спектаклю писал и исполнял живьем во время представления знаменитый московский саксофонист, джазовый саксофонист Сергей Летов. Его ставили в Гамбурге, его ставили в Польше, его ставили в Петербурге, естественно, его ставили в Киеве, его ставили в Москве в постановке Сергея Жановача «Студия театрального искусства». И, кстати, актер, исполнявший главную роль, Алексей Вер, получил в 2014 году «Золотую маску» за лучшую мужскую роль. А Ерофеев успел побывать и на премьере своего спектакля в театре на Малой Бронной в 1990 году. Премьера была 20 января, и уже очень больной Ерофеев, тем не менее, был на премьере и видел спектакль. Когда я запнулся и сказал, что первый спектакль по поэме «Москва-петушки», по крайней мере, первый в СССР, был поставлен в театре Вячеслава Списивцева, я запнулся потому, что в том же 89-м году «Москва-петушки» были поставлены в польском городе Щецине на сцене театра Кана. Я не знаю, что было раньше, но, честно говоря, я не думаю, что это так уж нам с вами важно. Возможно, это важно историкам театра. Мне, честно говоря, совершенно все равно, кто кого обогнал. Я лучше скажу другое, что спектакль «Москва-петушки» под названием «И немедленно выпил» был поставлен в Вильнюсе. Художник суперзанавеса, так это значилось официально в программке, был Илья Кабаков. А режиссером-постановщиком был один из наших с вами героев, замечательный вильнюсский музыкант, барабанщик Владимир Тарасов, который в данный момент в Русском драматическом театре Литвы города Вильнюса выступил как режиссер-постановщик. Ну и не только «Москва-петушки», еще и «Вальпургиеву ночь» продолжают ставить. Я думаю, что театральная жизнь Ерофеева, как ни крути, сложилась довольно удачно. Много спектаклей, много самых разных трактовок. Очень много, кстати, моноспектаклей, что естественно, потому что вся поэма практически, можно быть, сочтена гигантским монологом. Так что это все продолжается, это можно увидеть в разных странах, в разных вариантах. В отличие, кстати, от киноверсий. Вот с кино дело обстоит очень и очень странно. Наверное, как и многие другие великие произведения, а я считаю, что это великое произведение литературы, «Москва-петушки» пока еще не нашли своего экранного воплощения. Был фильм 91 года, снятый в Германии режиссером Йенсом Карлом Эллерсом для германского телевидения. Он так и назывался «Москва-петушки». Я ничего не могу сказать про этот фильм, потому что, несмотря на все мои поиски, я нигде не смог его найти. Что вообще-то говорит о том, что это уж не такое значительное произведение. Как правило, даже самые трудно находимые фильмы, если они хоть что-то из себя представляют, рано или поздно где-то всплывают. Или на дисках, или в сети. А этот фильм как будто канул навсегда. Его нет. Но зато есть замечательный фильм Павла Павликовского. Это польский режиссер, работающий в Англии. В то время особенно он для BBC снял фильм «Москва-петушки», фильм о Венедикте Ерофееве, документальный фильм. И Ерофеев снялся в этом фильме. Он дал интервью авторам фильма. Вышел фильм, судя по всему, уже после смерти Ерофеева. Но Павел Павликовский, то ли потому что польское прошлое заставляло его вспоминать какие-то вещи и помогало ему понять некоторые явления, некоторые фразы Ерофеева ему были понятнее, может быть, чем просто западным зрителям, смог попытаться передать, и иногда весьма удачно, атмосферу, в которой жил Ерофеев, в которой родилось это сочинение. Вот такая мелочь, на которую можно не обратить внимания, но когда герой фильма говорит: «Ну и мы побежали в магазин», в английских титрах, субтитрах для английского зрителя, значится не «мы побежали в магазин», а «мы побежали в магазин за выпивкой». Нам-то понятно, что такое «мы побежали в магазин», а вот для того, чтобы было понятнее иноязычным зрителям, пришлось немножечко трактовать более расширенно слова героев. Там много страшного в этом фильме. Например, говорит Владимир Тихонов, это один из бригадиров, под началом которого работал Ерофеев. Человек, которого в фильме называют Владимир Тихонов в субтитрах. Но, судя по всему, это тот же самый Вадим Тихонов, которому посвящена поэма, вспоминает о том, как они работали с Ерофеевым на прокладке кабелей. Ну, как мы работали? Мы читали и пили, и больше ничего не делали. И вот сейчас этот человек, наверняка очень хороший человек, у меня нет никаких оснований в чем-то его подозревать, вспоминает, как они спаивали Ерофеева не целеустремленно, а потому что так все жили. Ну, не мог он дописать свою Вальпургиеву ночь, ну, не получалось. А мы ему так сказали: за каждую страницу будешь получать стакан. Здесь нужно помнить, к сожалению и к ужасу, что когда мы говорим про гениальную поэму «Москва-петушки», мы говорим про гениальную поэму, написанную не только потрясающим писателем, но, к сожалению, еще и неизлечимым алкоголиком. Неизлечимым наркоманом, если алкоголь считать наркотиком. Он, насколько я знаю, не кололся, не курил никакую гадость, но потребление алкоголя уже стало наркозависимостью. И нельзя на это закрывать глаза. И когда его ближайшие друзья, которыми он жил и с которыми он не мог расстаться, радостно наливали ему лишний стакан, может быть, они помогали ему написать страницу, но они тем самым сокращали его жизнь. Вот эта страшная судьба самого Венедикта Ерофеева, судьба, которую вместе с ним разделили миллионы сограждан. Я не знаю, как вы, Иван, но в моей компании, когда вот я, нет, не рос, конечно, а когда я уже стал молодым человеком, были люди, которые, не обладая талантами, разумеется, Ерофеева, тем не менее шли путем не литературным, а жизненным таким же, и умирали в молодости. Были люди, которые спивались, а потом переходили на что-нибудь более страшное и умирали чуть позже. Мы все знаем судьбу Владимира Высоцкого. И мне кажется, что было бы несправедливо говорить только о литературных достоинствах этого произведения, не говоря о том, что та жизнь, которой жил автор, и которую он попытался нам передать, изображая своего героя, это жизнь, в которой жили миллионы людей, на которую миллионы людей в нашей стране были обречены. Я не буду сейчас делать никаких экскурсов в историю и не буду вспоминать питие царского времени, но это жизнь, на которую мы были обречены той властью, которая была 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Я очень надеюсь, что каждым годом все больше и больше людей будет вырываться из этого. Я прошу прощения, меня что-то занесло не в ту сторону, но, может быть, но, тем не менее, вот это одно из моих ощущений при чтении этой поэмы.
Вы знаете, Андрей, я понимаю то, что вы сказали, и вашу позицию, и этот ракурс, но мне кажется, вот я опасался бы заниматься каким-то морализированием в этой связи, потому что я не верю, что без выпивки поэма «Москва-петушки» вообще могла бы возникнуть, а может быть, даже и ее замысел не появился бы. Это и есть драма. Это и есть драма, перетекающая в результате в трагедию, то, что автор должен себя подстегивать, должен входить в некий транс для того, чтобы мыслить так, как мыслил Венедикт Ерофеев. Ведь его инакомыслие связано с его инакоощущением этого мира, с инаковыражением тех чувств, того юмора, того взгляда на жизнь, который вот был ему присущ. И в сухом, так сказать, случае, да, в безалкогольном случае, я думаю, что он не разинул бы рта, и его язык не повернулся бы, и не повернулась бы мысль. Я в этом убежден, в этом величайшая кошмарная драма. Но так есть. Алкоголь был не через союз «но» у Ерофеева. Гений, но алкоголик. Я думаю, что тут справедливо было бы поставить союз и гений, и алкоголик. У него это было связано. Я хочу привести, как бы в поддержку своей собственной мысли, своей реплики, слова из послесловия к книжке «Глазами эксцентрика». Это книжка Ерофеева, которая вышла в Нью-Йорке в 1982 году в издательстве «Серебряный век». Я намеренно опускаю в этом заглавии часть его. Дело в том, что в периодике книжка называлась «Василий Розанов. Глазами эксцентрика». Но вот я не такой специалист по Ерофееву, чтобы утверждать, в каком случае правильно. В журнале «Вече» или в отдельном издании. Там, где более полный вариант названия, или где более краткий. Во всяком случае, Вайль и Генис, сотрудники «Радио Свобода» и наши, очень многих наших слушателей, знакомые и любимые авторы, написали к этой книге послесловие, маленькое предисловие и большое послесловие. И вот что они писали в этом послесловии, кстати, оно как раз объяснит то, почему мы с вами не останавливались в этой нашей сегодняшней программе, в этом разговоре на других произведениях Ерофеева. Вайль и Генис пишут: «Сколько бы книг ни написал Венедикт Ерофеев, это всегда будет одна книга. Книга алкогольной свободы и интеллектуального изыска. Москва-петушки – это исповедь сына века, это герой нашего времени, это сентиментальное путешествие, это всепьянейшая литургия. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский полив». Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома. Полив, напомню тем, кто вырос без этого слова, это наш Стёп сегодня. Да, это как бы автоматическое письмо, иначе говоря. Вайль и Генис продолжают. Это роман маслом для фортепиано с оркестром, написанный на смещении критериев и потому единственно правдивый. Его, Ерофеева, появление предвидя, написал великий русский поэт. Подымем стаканы, содвинем их разум. Да здравствуют музы, да здравствуют разум. Нью-Йорк, 82-й год. Я думаю, что, Андрей, лучше не придумать нам концовки для нашего разговора, даже если она не музыкальная, чем авторское чтение первых абзацев великой поэмы «Москва-петушки». Читает Венедикт Ерофеев.
Москва на пути к Курскому вокзалу. Все говорят «Кремль, Кремль». Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел. А ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так, чтоб очень пьян был. Я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки. Потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки. А потом на Каляевской другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели. Но я согласен, что это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альп-де-десерт. Вы, конечно, спросите, а дальше, Венечка, а дальше что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню это, я отчетливо помню. На улице Чехова я выпил два стакана охотничий. Но ведь не мог же я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив. Не мог, значит, я еще чего-то пил. А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. А я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть. Все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.
«Москва-петушки» в авторском исполнении. На волнах радио «Свобода» прозвучала программа «Алфавит инакомыслия», посвященная сегодня Венедикту Ерофееву. С вами прощаются продюсер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. Მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე радио თავისუფლება _ G. Радио თავისუფლება _ G. Лапарაკობს радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.